Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего или же к исследованию своего наследия во Христе, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, давайте воскресим в своей памяти непреложную истину, чтобы нам наследовать со Христом исполнение всего написанного о Христе в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, как причастниками Его тела, которое есть Церковь, нам по утверждению Христа необходимо исследовать буквально все Писание, которое вращается вокруг Него и свидетельствует о Нем. Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». В силу этого мы продолжим изучение истин в одном из молитвенных шедевров, представленных в 143-м псалме Давида, которые регламентируют правовые отношения с Богом, основанные на клятвенном завете, с Богом, помазанного Богом царя. В силу чего в молитвах Давида, обращенных в псалмы, знаменательно то, что в них отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством, народом святым и людьми, взятыми Богом в свой удел. А посему почти во всех молитвенных псалмах Давида он выступает пред Богом как ходатай за свой народ, что вполне соответствует его сану и его положению. В целом, данная молитвенная песня Давида, которая стала предметом нашего изучения, это его ходатайство пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями и преждевременной смертью, а также и на племенниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим вышеперечисленным видам проклятия. Согласно Писанию, быть ходатаем пред Богом означает быть помазанным и посвященным на право входить в присутствие Господне и предстоять пред Богом всей земли. Построение данного ходатайства, по которому следует выстраивать и сверять свои молитвы пред Богом, выдержано в формате протокола, регламентирующего, в каком порядке и в какой последовательности следует выстраивать молитвенное прошение или же молитвенное ходатайство. И состоит оно в данной молитве из четырех частей, которые никоим образом нельзя поменять местами, так как это повлекло бы за собою нарушение протокола в отношениях Бога с человеком, входящим в присутствие Бога. Итак, в первой части своего ходатайства Давид в данной молитве исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Следовательно, когда мы начинаем свое ходатайство пред Богом, мы вначале должны исповедать, кем для нас является Бог и что Он сделал для нас. И это первые два стиха. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». Обратите, весьма важно, прежде чем излагать свое прошение, возвеличить Бога и сказать, кем Он является для вас и что Он сделал для вас. Во второй части данной молитвы Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять перед ним как ходатай. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень». В третьей части Давид исповедал пред Богом, кем являются его враги, и одновременно поверх пред Богом такую форму прошения, которая полностью соответствовала стратегии Бога. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире, воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи». И, наконец, в четвертой части, заключительной части своего ходатайства, Давид использовал божественное право и способность высвобождения одного из сильнейших и прекраснейших благословений, сохраняемым в сокровищницах Бога для своего народа, который происходит из чресел Авраама. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». Выстраивая данное ходатайство пред Богом, Давид прекрасно осознавал, что для прихода к власти над язычниками ему необходимо было вначале прийти к власти над своим народом, а народу, в свою очередь, необходимо было добровольно признать над собою власть Давида и благословить Давида. Потому что, согласно Писанию, только благодаря такой комбинации в отношениях народа с делегированной властью Бога, отвечающий требованиям устройства божественной теократии, народ израильский во главе с Давидом мог наступать на всякую вражью силу, чтобы освободить путь в наследование обетований, завещанных Богом Аврааму. В силу этого, под приходом Давида к власти над своим народом, мы стали рассматривать наш приход к власти как над своим собственным естеством, так и в целом над всем тем, за что мы поставлены и уполномочены Богом нести ответственность. Чтобы уже на этом основании мы могли представить свое тело в орудие праведности и с успехом наступать на всякую вражью силу в лице нищеты, болезней и преждевременной смерти, которые стоят на пути к нетленному, чистому и неувядаемому наследию Авраама, сокрытому в воскресении Иисуса Христа. В определенном формате мы уже с вами рассмотрели, что в первых двух стихах имеющегося эталона Святой Дух через ходатайство Давида обозначил, кем для него является Бог, а следовательно и для нас, а также что сделал для него Бог. И эти точки соприкосновения или соработы Давида с Богом в первых двух стихах исповеданы в многоразличных возможностях Бога и проявлениях Бога, сокрытых в его десяти именах. Сработая с которыми на условиях Бога Давид пришел к власти над своим народом, благодаря чего он мог исполнить в определенном для него времени и пределах свое предназначение. Далее мы рассмотрели, что сразу после того, как Давид обозначил, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, он перешел к обозначению того, кем пред Богом и для Бога является человек и какую Бог дает оценку человеку. И остановились на рассматривании третьей части ходатайства, в которой Давид, с одной стороны, исповедал пред Богом, кем по своей сути являются его враги или же враги его народа, а с другой, изучив стратегию, которую использует Бог в защите своего народа от подобного рода врагов, стал соработать с Богом за действие именно этой стратегии. И чтобы понять, кого Писание подразумевает под иноплеменниками, которые сегодня угрожают нам точно так же, как когда-то они в свое время угрожали избранному Богом народу, а также каким образом соработать со стратегией Бога в избавлении от подобных иноплеменников, нам необходимо исследовать, во-первых, кем являются иноплеменники, которые сильнее нас и над которыми нам необходимо получить господство. Во-вторых, в чем состоит суть стратегии Бога, с которой нам необходимо соработать, чтобы избавиться от страха врагов. В-третьих, какие условия необходимо выполнить своей стороны, чтобы соработать со стратегией Бога в защите от иноплеменников. И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно господствуем над иноплеменниками. Изучая вопрос первый, кем являются иноплеменники, которые сильнее нас и над которыми нам необходимо господствовать, мы пришли к выводу, что фраза, по которой идентифицируются или же определяются иноплеменники, состоит в плоде их уст, которые говорят суетное и которых десница – десница лжи. Она повторяется в этом псалме дважды, что возводит ее во вторую степень. Из чего следует, что иноплеменники, кем бы они себя ни называли, это обыкновенные лжецы, выдающие свою ложь за правду. А посему иноплеменники, как и всякие человеки, определяются и идентифицируются Писанием по признакам того, под воздействием какого духа они говорят, как они говорят, что они говорят, и когда говорят, какие они преследуют цели. Учитывая же, что фраза «избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которые говорят суетно и которых десница лжи», как я сказал, произносится дважды, следует, что она имеет высокую степень значимости, так как эти необычные иноплеменники внешне выглядят как единоплеменники, а внутри суть волки хищные. Именно такое определение подобным иноплеменникам дал Христос. В Писании сам термин «иноплеменник» подразумевает человека, происходящего не из рода Авраамова, но который маскируется под род Авраама, живет среди детей Авраама на земле, не им принадлежащей. Это люди с иной верой, с иным духом, с иными ценностями, с иной культурой, с иными целями, с иным наследием и с иной интерпретацией правды. В Писании такие люди определяются детьми дьявола, которые, тем не менее, с одной стороны – почитают себя детьми Авраама, а детей Авраама почитают детьми дьявола. А с другой, они всегда прикрывают свое нечестие внешним лоском благочестия, чтобы в этом одеянии противопоставить свое нечестие как продукт откровения свыше, истинной вере, истинному духу, истинным ценностям и истинной правде. И в первую очередь, такими иноплеменниками, противостоящими нам на пути к нашему предназначению в Боге, является наше плотское или душевное начало, происхождение которого идентифицируется суетной или же греховной жизнью, переданной нам от отцов. В силу чего это начало говорит суетное, и десница этого начала – десница лжи. И во вторую очередь такими иноплеменниками являются люди душевные и плотские, которые уделяют первостепенное значение упражнению даров духовных, а не принесению плода. И за счет такой практики перехватывают лидирующее положение в обществе Господнем, чтобы использовать свой авторитет для дискредитации людей с авторитетом божественным. Переходя же к вопросу, в чем состоит суть стратегии Бога, с которой нам необходимо соработать, чтобы избавиться от этих иноплеменников и разрушить преграду к наследию Авраама, мы пришли к выводу, что, исходя из имеющейся формы ходатайства, следует, что стратегия, с которой Давиду необходимо было соработать, с Богом была выражена в 5 составляющих. Это воспеть новую песнь Богу на 10-струнной псалтире, далее преклонить небеса и сойти в конфликт Давида с врагами, в-третьих, коснуться гор врагов так, чтобы они воздымились, в-четвертых, блеснуть молнией и рассеять скопление врагов, в-пятых, пустить стрелы и расстроить замыслы врагов. Первая составляющая в стратегии защиты – это воспеть новую песнь на 10-струнной псалтире. 10-струнный псалтир, заключенный в число 10, символически указывает на святость Бога, из чего следует заключить, что молитвенное ходатайство, не имеющее составляющей святости, не может иметь ни доказательства на право ходатая, а следовательно и правового статуса для вхождения в присутствие Господне. Святость – это музыка, призванная сопровождать новую песнь Богу и обращать Его благосклонность на поющего. Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». В то время как новая песнь – это новый человек, рожденный от Бога, утвердивший свое происхождение и свою принадлежность к Богу заключением нового завета с Богом. А посему, чтобы петь новую песнь Богу на 10-струнной псалтире, необходимо представить Богу доказательство, что мы святые, так как только святые могут представлять интересы святости своего Бога в исполнении новой песни. Термин «святой» означает «рожденный от Бога», «рожденный для Бога», «происходящий от Бога», «принадлежащий Богу», «пребывающий в Боге», являющийся собственностью Бога, искупленный Богом, отделенный для Бога, посвященный Богу, подобный Богу. В то время как святость – это доказательство нашей принадлежности и нашего происхождения от Бога и в Боге. Вторая составляющая стратегии защиты, с которой Давиду необходимо было соработать с Богом, это обратить на себя благоволение Бога, чтобы Бог для участия в конфликте Давида с иноплеменниками мог преклонить небеса и сойти. Давиду было известно, что для того, чтобы Богу сойти и вмешаться в его конфликт с сынами иноплеменными, не признающими его достоинства и оспаривающими его права на ходатайство, Богу необходимо было преклонить небеса. А Давиду, чтобы Бог мог преклонить небеса, необходимо было представить Богу доказательства своего происхождения, выраженные в причастии к святости Бога. Что он и сделал, воспев Богу новую песнь на 10-струнной псалтире. Мы не раз обращали внимание на тот фактор, что небеса – это жилище Бога и царство Бога. Так как в Писании фраза «преклонить небеса», использованная в отношении Бога к человеку, означает «преклонить ухо», «внимательно слушать» или «обращать очи во благо», «сделаться убежищем», «сделаться покровом», занять круговую оборону, обратить в бегство врагов, поразить врагов. И как мы уже установили, чтобы Давиду соработать со стратегией Бога в преклонении небес, ему необходимо было представить доказательство своего происхождения, что он святой. И таким доказательством, как мы выяснили, призвана была являться святость или же музыка, извлекаемая из 10-струнной псалтири для сопровождения его новой песни. Однако, чтобы понимать жанр новой музыки или этой музыки и отличать ее от жанра неприемлемого для Бога, следует рассмотреть, какими характеристиками Писание наделяет святость, которая является естественным результатом нашего происхождения, или же должна быть естественным результатом. Потому что освящаться или являть святость может только святой, так как святость – это естественное явление плода святого человека со всеми вытекающими из него последствиями. Римлянам 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. А святыми, как нам известно, не становятся, ими рождаются от нетленного семени Слова Божьего. А посему святыми можно быть только по происхождению, родившись от святого Бога». 1 Петра 1, 22-23. «Постоянно любите друг друга чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия живого и пребывающего вовек». Исходя же из того, что Бог, которому мы служим, святой, то все деяния Бога, в какой бы сфере и в каком бы измерении они не проявлялись, являются проявлением Его святости. То есть, что бы ни делал Бог, будучи святым, Он всегда будет проявлять святость. А посему, чтобы Богу преклонить небеса и сойти в противоборство Давида с иноплеменниками, Богу необходимо было явить свою святость как на Давиде, так и на врагах Давида. А Давиду, в свою очередь, чтобы сработать с защитой Бога, выраженной в его святости, необходимо было прежде предъявить доказательства своей святости как в отношениях с Богом, так и в противоборстве со своими врагами. Мы не можем бороться с нашими врагами средствами наших врагов. Если они выдают свои пороки, присваивают их своим жертвам, а достоинство своих жертв принимают на себя, мы не имеем права заниматься и использовать эту стратегию. Мы должны явить святость, говорить так, как есть. И чтобы усвоить суть и разницу святости Божией в отношении святости человека, чем отличается святость Божия от святости человека, которые во взаимоотношениях человека с Богом обуславливают как роль Бога, так и роль человека, нам необходимо ответить на ряд вопросов. Во-первых, что из себя представляет, чем является и как определяется характеристика святости? Во-вторых, какое назначение призвано выполнять святость во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы являть святость, являющуюся правом для соработы со святостью Бога? И в-четвертых, по каким признакам следует определять, испытывать, что мы действительно сработаем со святостью Бога, а не с ее подделкой, которая внешне ничем не отличается от оригинала. Итак, вопрос первый. Что из себя представляет, чем является и как определяется характеристика святости? мы будем рассматривать идентификацию святости Божией одновременно с идентификацией святости человека, так как именно это характерное качество призвано быть первостепенным в отношениях Бога с человеком и человека с Богом. То есть в любых наших отношениях, когда мы приходим к Богу, что бы мы ни делали, это является первой составляющей в наших отношениях. Во-первых, святость Бога является определением и идентификацией Его собственной личности. Я прочту одно местописание, немного пространное, но тем не менее оно сразу высветит святость Бога, даст определение идентификации, кто Он. Откровение 4, 1.11. «Я взглянул, и вот дверь отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе. И на престоле был сидящий, и сей сидящий был видом подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду». Смарагду – это переливание разноцветных цветов. «И вокруг престола 24 престола, а на престолах я видел сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Это описывается как нечто одно, единое, цельное. «И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, четыре живые существа в оригинале, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу». «И третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят! Свят! Свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда живые существа воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков. И полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Обратите внимание, слово «свят», то есть в третьей степени превозносится, повторяется трижды. Редко, когда в Писании что-то повторяется трижды. Истина повторяется обычно дважды. «Истина, истина, говорю вам». Нигде вы не увидите, чтобы истина трижды повторялась, она возводится во вторую степень. Но слово «свят», святость Бога, кто Он, превозносится в третью степень. Это наивысшая степень величия. Этим Бог показывает, кто Он, каково Его имя. То есть идентификация Его имени «святой», «свят» в первую очередь. Теперь для того, чтобы понять, какая же святость человека, как святость человека будет сработать вот с Богом, который святой. Согласно Писанию, святость человека в отношении с Богом определяется идентификацией его происхождения в принадлежности к роду Бога. Если Бог свят, то человек тоже свят, имеется в виду рожденный от Бога, потому что не может святой Бог родить не святого, которому надо было бы потом что-то делать, чтобы достигнуть этого положения. Человеку, рожденному от Бога, абсолютно нет никакой необходимости где-то искать себе, вот как, допустим, кто-то попадает в Америку, и ему надо что-то делать для того, чтобы стать гражданином. А кто родился в Америке, тому не надо добиваться гражданства, он родился в Америке. И так в каждой стране. Рождение в этой стране дает тебе сразу право. А когда ты приехал в эту страну, тебе надо добиваться. Но вот у Бога, даже если ты приехал, не добьешься. Ты можешь прийти сюда и сидеть здесь всю свою жизнь и умереть. И похоронят тебя, и будут говорить, в небеса пошел, а пойдешь в ад, если не будешь рожден от Бога. Нужно родиться свыше. Нужно принять Иисуса Христа своим личным спасителем и подтвердить то, что ты его принял, крещением, водою, а потом являть святость, если ты действительно святой. Если ты действительно святой, ты изменишь мышление, язык изменится. Речь будет другая, жаргон исчезнет, все это уйдет, действия, помышления, мысли изменятся, начнет изнутри выходить что-то другое. Поэтому в Откровении 22.11 говорится, неправедный пусть еще делает неправду. Даже если неправедный будет читать Библию, говорить, внешне будет все то, но ведь он неправедный, и вот это все, что он делает, будет неправдой. Нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый доосвящается еще. Только святой может освящаться. Поэтому вот таким образом человек может в этой области сработать с Богом. Бог представляет свою идентификацию, и он говорит, я свят. Можешь ко мне войти? Докажи, что ты святой. Докажи, покажи, что ты родился от меня. Докажи мне, что ты рожденный от меня. Докажи, что ты происходишь из рода Авраамова. И тогда ты можешь войти в мое присутствие. Во-вторых, святость Бога является защитой Его суверенных прав и интересов от незаконных посягательств всякой твари. Мы знаем, что дьявол в свое время не был дьяволом, это был херувим осеняющий, но он посягнул на суверенитет Бога и подумал в сердце своем занять его место и был изгнан. Потерял все. Давайте посмотрим, как святость Бога является защитой Его имени, Его суверенных прав и интересов. Исайя 6:1-4. «В год смерти царя Озии, пишет пророк, видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм, что говорил о том, что этот высокий и превознесенный престол находился в храме. Края рис наполняли весь храм. Действие происходит в храме. Храм его вы, я вместе с вами. Святилище Бога, Церковь Иисуса Христа. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл». Вы знаете, что число 6 – это число человеческое. Серафимы в данном случае символизируют человека. Это духовные существа, архангелы, которые находятся перед Господом, пред Его престолом, но тем не менее они призваны представлять человека пред Господом, так как имеют по 6 крыл. 6 – число человеческое. Теперь двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями. Церковь наполнилась благоуханием, присутствием Бога от того, что они восклицали, они стали сработать со святостью Бога. То есть, таким образом, защитили Бога от незаконных посягательств. Каким образом они защищали? Двумя каждый закрывал свое лицо. То есть, когда мы пристаем пред лицо Божие, здесь нужно видеть лицо Бога. Люди закрывали, что не свое лицо, они хотели видеть лицо Бога. Если вы хотите видеть лицо Бога, вы не должны представлять пред Ним свое лицо, коль вы хотите видеть Его лицо. Далее двумя закрывал ноги свои. То есть вот это наши цели, наше хождение. Он закрывал, нет моих целей, есть только твои цели. И двумя летал. Полет мысли, это уже говорит, что он делал, если, то есть нет моих целей, то я летаю или я направляюсь, я выполняю твои интересы. И какие эти интересы? Они взывали друг к другу. Обратите, они не представляют сейчас ни для мира ничего. Все идет взаимоотношение Бога с человеком, со своим человеком. Они друг другу провозглашают, что кто такой Бог. И таким образом они друг перед другом защищают интересы святости Божией. Поэтому церковь призвана друг перед другом защищать интересы святости Божией в отношениях друг с другом. Вот о чем здесь речь идет. Когда мы общаемся друг с другом, нам не надо защищать самих себя. Нам надо защищать интересы святости Бога. Наблюдайте, что вы защищаете. Защищаете свою личность, защищаете себя от клеветы или защищаете интересы святости Божией в себе. Подлинные серафимы защищают интересы святости. Они говорят: «Свят Господь, отделен от всего, отделен от греха, не причастен греху». Святость человека в отношениях с Богом определяется в признании над собою делегированной власти. В этом отношении как соработать вот с такой святостью Бога и говорить «Свят Господь Саваоф»? Это является не только языком, а это признание над собою делегированной власти Бога. Числа 6.5. «Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он, должен растить волосы на голове своей». Вы знаете, что растить волосы на голове означает признавать над собою делегированную власть. Жена растит волосы, как признание над собою власти мужа. Имеется в виду, и мужчина должен растить волосы, как признание власти над собою Христа. То есть это прообраз. В буквальном смысле не надо жене растить волосы. Здесь имеется в виду о духовных вещах. Назарей в буквальном смысле растил волосы, которые он должен был мыть утром и вечером, полностью все тело, свои волосы, свою голову, и рано утром после мытья головы он должен был заплести свои волосы в 7 кос. Они могли быть почти до пят, потому что он никогда не стригся, и у некоторых волосы были очень пышные, сильные, мощные, росли очень сильно. Иногда люди имели в волосах такую силу, а именно Бог говорил: «Сила будет в вашем смирении, когда вы будете признавать мою власть. Не признаете моей власти, не признаете меня». Поэтому соработать со святостью Бога в данном случае необходимо признавать над собой власть Бога. В этом мы и сознаем. Мы святы, и наша святость проявляется в волосах, которые мы растим, которые являются доказательством того, что мы святы, что мы принадлежим Богу. Если нет этого элемента, то тогда и тот элемент, о котором мы говорили в начале, «я принадлежу Богу». Если ты принадлежишь Богу, ты будешь растить волоса, ты будешь признавать того, кого послал Господь. Будешь отрицать его, ты отрицаешь того, кто его послал. И тогда ты будешь в проблеме. В-третьих, в Писании величество Бога и его превознесенность над всеми богами определяется тоже по проявлению святости Бога. Исход 5, 15, 11. «Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами Творец чудес?» Обратите внимание, как восхищается Святой Дух через Моисея, то есть вот в этих словах: «Кто, как ты, Господи, между богами?» Если такие боги, кто так величествен святостью? То есть нету таких богов, у которых было бы такое величие святости. Каким же образом работать вот с этой величием, с этим величием святости Божией? Нам же надо тоже проявлять подобную святость. В чем будет выражаться наша святость? Святость человека в отношениях с Богом в данном случае определяется в проявлении его поклонения Богу, в проявлении нашего поклонения. будет величие. Вот смотрите, Второзаконие 5.7. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Ведь здесь говорится, кто, как ты, Господи, между богами. То есть здесь говорится о превознесенности над богами, что Бог превознесен. И чтобы мне сработать, мне нужно поклоняться только Ему и не обращать внимания на других богов, а их множество. Псалом 80.10. «Да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся Богу чужеземному». Все, что в нашей жизни является первостепенным, является нашим Богом и нашим поклонением. Мы можем говорить, что мы христиане, мы служим Иисусу Христу. Но к печали нашей, часто нашим Богом являются деньги, известность, секс, женщины, мужчины, иногда семья. У некоторых бывает церковь, иногда евангелизация, иногда дары Святого Духа, иногда гонка за благословениями. Но все это не Бог. То, что в кармане у Бога и гонка за тем, что находится у Него, это не Бог. Вот когда человек говорит и начинает упиваться Богом и говорит, если даже не расцветет смоковница, если даже не будет плода на виноградных лозах и рогатого скота в стойлах, а я в это время буду радоваться о Боге и веселиться о Нем. Вы видели людей, которые бы разбили машину, у которых бы сгорел дом, которого бы оставила жена или муж, и которые бы веселились? Вот когда найдете такого человека, тогда увидите в нем Бога. Вот этот человек и проявляет святость, потому что для него Бог на первом месте. Чем больше вы у него отнимаете, тем ярче светит его радость. Он вдруг начинает осознавать, вы можете у меня отнять все. Вы можете у меня отнять честное имя. Вы можете покрыть меня клеветой. Вы можете сделать со мной все, что угодно. Но вы не отнимете у меня Бога. Я останусь непорочен. Посмотрите, как было с Иовом. Посмотрите на святость этого человека в отношениях с Богом, как он поклонялся Богу. Была сделана ставка на его поклонение. Жена пошла против, друзья пошли все против, проказа. А он говорит, нет, не отдам моей непорочности, не отдам. Все было против него. А он говорит, не отдам моей непорочности, потому что глубоко сам себе он знал, что все, что с ним случилось, он этого не заслуживал. С нами часто случается то, чего мы вообще никогда не заслуживаем. И люди удивляются и говорят, а почему это с вами случается? А почему вас Бог заранее не поставил в известность? Ну, во-первых, мы не Христы, чтобы Бог заранее нас ставил в известность, который заранее знал от начала, кто предаст Его и позволил Ему воровать до конца. Он может от нас скрыть, и нас будут обворовывать, и будут покрывать всевозможными нелепыми вещами, клеветой. Он будет скрывать это от нас до времени, а потом посмотрит на нашу реакцию. Будем ли мы опять славить Его, или же мы бросимся и скажем, что это такое, Господи, почему Ты меня не защищаешь от этого? Бог говорит, я хочу полюбоваться Тобой, я хочу посмотреть, как Ты меня любишь. Я хочу посмотреть, сможешь ли Ты теперь любить меня, славить меня, не притыкаться, не смущаться и продолжать идти, подняв высоко голову. Сможешь? Вот это есть поклонение, тогда Ты мне поклоняешься. Вот здесь открывается, кому мы поклоняемся. Просто Господь хочет увидеть, кому мы поклоняемся, и чтобы мы сами это увидели. В-четвертых, святость Бога представлена в сути Его законов и заповедей. Римлянам 7:12. «Посему закон свят и заповедь свята, и праведна, и добра». То есть мы говорим, как идентифицируется Бог, Его святость. Она идентифицируется Словом Божьим. Закон свят, заповедь свята. Теперь, как я буду соработать вот в этой области со святостью Бога? Как человек, или же святость человека в отношениях с Богом в данной ситуации определяется в готовности слушать Слово в законах и заповедях Бога? Луки 8, 18. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Как вы думаете, что отнимется? Что он имеет? Я, изучая Писание, увидел, что только в Новом Завете слово «кто имеет ухо, да слышит». Только в Новом Завете приводится 48 раз. 40 раз оно повторяется в притчах Христом в четырех Евангелиях. «Кто имеет уши, слышит, да слышит». И 8 раз в Откровении Иоанна. «Кто имеет ухо, слышит, да слышит, что Дух говорит церквам после каждого времени». То есть, представляете, сколько много раз говорится «кто имеет ухо, слышит, да слышит». Вот когда здесь говорится «кто имеет», то можно бы заменить. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет ухо, тому дано будет, а кто не имеет ухо, у того отнимется и то, что он думает иметь. И речь идет, разумеется, о духовном ухе, о способности слышать. И это не значит, Господи, разве я виноват? Значит, от нас зависит, чтобы слышать или не слышать. Ведь мы слышим то, что мы хотим. Если я хочу слышать льстивые слова, то, что мне льстит, или я хочу быть богатым, я буду искать проповедников, которые будут находить в Писании доказательства и обетования, что я должен быть богатым и как я должен стать богатым. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою? Нет, они вам найдут. Нет, мы должны по плоти богатеть. Мы должны заранее ставить ставку, какие деньги должен в этом году заработать. Ставить сумму, как я вам много раз говорил, когда ко мне приходили подобные проповедники и подобные пасторы и говорили, вот восхищенные такие, Господь вот тому дал то, тому то, вот тот исповедовал. Я должен поставить 500 тысяч в этом году. Я говорю, а что, если Бог решил тебе в этом году дать не 500 тысяч, а 3 миллиона? А ты всего 500 тысяч поставил. И тогда ты будешь все время во вражде с Богом. У тебя цель 500, а у Бога 3. Тогда ты не получишь ничего, потому что ты не совпадаешь с Богом. А если ты поставил 500, а Бог поставил 10, ты опять будешь соперничать с Богом. То есть, зачем нам это? В Писании вообще говорится, что это не наша работа, это не наша сфера. Ты, говорит, ищи, чтобы исполнять, ищи моего лица, ищи моей правды, а я позабочусь об этом. То есть, мы поменялись с Богом ролями. Когда мы говорим и ставим себе, что мы хотим, мы меняемся с Богом ролями. Мы ставим себя за богов. Это роль Бога. Опасно меняться ролями. Как только я пытаюсь исполнять роль Бога, я делаю то же, что сделал Херувим в свое время. Захотел место Бога занять, его роль исполнять. Думают ли эти проповедники процветания, что они делают, когда они роль меняют? Находя в Писании, я хочу, чтобы ты во всем преуспевал. Ну и что? Ведь в каждой голове преуспевание по-своему, но у них преуспевание, чтобы здесь звенело, они и уровень духовный свой по кошельку этому меряют. У нас все время вспыхивает текст, который я приказал, чтобы он был все время, заполнял все время, чтобы не было никаких пробелов. Екклесиаста 4:17. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Поэтому святость Бога в отношении Его закона, Его заповедей, или как сработать с заповедями и законом Божьим, это через слушание. Приготовлять всякий раз свое сердце к слушанию. Не к инспектированию, а к слушанию, имеется в виду к принятию и исполнению. В-пятых, святость Бога представлена в правосудии Бога, которое заключено в Его правде или выражается в Его правде, в Его праведности. Исаия 5, 15, 16. «И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде». Итак, святость Бога идентифицируется, когда Он превозносится в суде и являет свою святость в правде, в правосудии в оригинале. Каким же образом я должен соработать с Богом? Здесь написано: «И преклонится человек, и смирится муж». Вот когда мы преклоняемся пред Богом и смиряемся, то через это глаза гордых поникнут. Они не смогут больше гордость свою проявлять. И через смирение такого мужа и преклонение его пред Богом Господь будет превозноситься в суде, и Бог Святой будет являть святость свою в правде. Иакова 4:10. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Господь превознесется. Когда Господь будет превозноситься, Он будет вас превозносить вместе с собой. Бог никогда не превозносится сам без своего народа. Всякое превозношение Бога над чем-либо, Он всегда поднимается вместе со своим народом, потому что Он поместил свой народ в себя. И всякое превозношение Бога над чем-либо, Он в это время превозносит нас. Апостол Иаков сказал это, апостол Петр вторит ему, глава 5, 6 стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Бог долготерпит, Бог наблюдает, как мы смиряемся. Для Него это необыкновенная картина наслаждения. Ничто так не наблюдается красиво, прекрасно, и ничто так не захватывает дух небожителей, как смирение Его народа. Это мы рассматриваем смирение как унижение. Небеса рассматривают смирение как вознесение. Это очень важно. А мы все время бунтуем в своей плоти, когда нам необходимо смириться. Мы все время доказываем, что мы не обязаны на этом месте смиряться. Не надо смиряться перед грехом и пред неправдой. Надо смиряться перед волей Божией. Мы не хотим признавать над собой какой-то статус. В-шестых, святость Бога представлена в руководящем свете, который отделяет свет от тьмы. Мы уже говорили, святость – это отделение. Бог отделен, Он святой. Бытие 1:1-5. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел свет Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью». Запомним, отделяя свет от тьмы, святость есть отделение, это не обязательно отделение добра от зла. Здесь Бог отделяет определенные вещи и ставит все на свои места. Здесь какой-то порядок Бога. Это Бог отделил, греха еще нет. И об этом сказано: «Твой день и твоя ночь, ты уготовил солнце». И мы знаем, что Бог отделил, потому что день дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Ночь. Божественная ночь. Иногда она в Писании, как мы с вами говорили, представлена в неприступном свете. Ночь, но на самом деле эта ночь – это неприступный свет, куда невозможно пройти, присутствие Бога. Но Бог позволил детям своим входить в неприступный свет. И входить мы можем только тогда, когда Он отключает нашего физического человека. Входить в духе. Если наш физический человек бодрствует, значит, днем мы не спим. Тогда что надо сделать? Выступление. Вывести нас из духа. То есть из тела, чтобы наш дух мог встретиться с Богом. Войти в Его присутствие, войти в этот неприступный свет. Ангелы не могут туда входить. Но дети Божьи находятся в Боге, они могут туда входить. И вот ночь ночи открывает знание. Ночью получает человек откровение. Я много раз говорил, если вы будете внимательно исследовать Писание, все пророчества пророков были получены в ночных видениях, когда они спали. Бог отключал их. Я занимаюсь этим самостоятельно, ежедневно упражняю это. Я просто ложусь и немножко закрываю глаза и в полудреме в такой, чтобы мне получить в моем духе нечто, чего я не могу получить в трезвом таком состоянии, в теле. чтобы отключить свои чувства. Иногда Бог приводит человека, вдруг я изучаю, я увлечен, изучаю, открывается мне что-то, и вдруг я чувствую, меня прям резко клонит в сон. Это не значит, ой, сатана мешает мне, я изучаю Слово Божие. Я понимаю, что мне надо делать. Я принимаю горизонтальное положение, закрываю глаза и мягко ухожу. И еще не ушедший, вот здесь, когда отключаюсь, вдруг я четко начинаю в этом измерении слышать, что говорит Господь, открывает. И я могу сделать усилие и тут же встать, получив, что я и делаю, и продолжаю. Это очень важно. Бог отделил и назвал свет днем, а тьму ночью. Ночью, когда мы получаем знания от Бога в своем духе, а потом уже речь передаем. Когда мы передаем речь, мы уже здесь объединение физического мира с духовным. Бог разделил духовный мир и физический мир. И тот мир его, и этот мир его. Не надо здесь видеть какое-то зло. Пока еще нету зла. И много мест Писания, что Бог сотворил ночь и день, и они являются Его. Как же святость человека может сработать с таким днем и с такой ночью? Святость человека в отношениях с Богом определяется в данном случае в проявлении добрых дел, относящихся к правосудию. Так как связано здесь со светом, и это свет отделил. Писание вот что говорит, Матфея 5, 14, 16, и таких мест очень много в Писании в отношении народа Божия. Все вы сыны света, сыны дня. То есть Писание нас называет светом. Матфея 5, 14, 16, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Добрые дела – это правосудие, явление праведности. Это и есть явление святости, когда Бог отделяет эти вещи и показывает, что, зачем делается, что вначале ночь, а потом день. Вначале ты получаешь знания, а потом уже ты эти знания реализуешь. Только тогда мы можем это сделать, когда мы сыны света, сыны дня. Если вы свет, вы не можете укрыться, потому что свет моментально поборает тьму. Вот таким образом Бог, который свет, сработает с нами, а мы сработаем с Ним. В-седьмых, святость Бога представлена в непорочности пути Бога и чистоте Его Слова. Псалом 17:31. Бог, непорочен путь Его. Чисто Слово Господа, щит Он для всех уповающих на Него. Опять, это восхищение, в чем выражается Божья святость, в непорочности Его пути и в чистоте Его Слова. Только тогда Он является щитом, когда мы Его видим, когда мы соработаем с Его непорочным путем и с Его чистым Словом. Поэтому святость человека в данном отношении, в отношениях с Богом, определяется в проявлении непорочности нашей пред очами Бога. Мы должны представить непорочность. Мы должны представить доказательства своей непорочности пред Богом. Второзаконие 23:14. «Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, а посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Ты свят. Господь находится и живет в тебе. Он ходит в отношениях между мужем и женой, между родителями и детьми, между братом и братом, между лидером и теми, кто подчинен ему, между пастором и церковью. Если что-то увидит срамное, отступит. Срамное, греховное, порочное. Как же я должен представлять Ему мою святость в непорочности? Кто из людей может сказать, я непорочен? На чем основывается наша непорочность? Непорочность – это дар Божий, это праведность. Если я буду смотреть на то, какой я по плоти, я никогда не смогу предстать пред Господом. Написано, вникай в себя и в учение. В себя – это в свой дух. Если я рожден от Бога не грешит. Я представляю и говорю, Господи, «Я непорочен в силу того, что Ты родил меня таким». И я вникаю в учение, и я провозглашаю мою праведность как дар благодати Божией, а не как то, что я заслужил. И тогда Бог не видит многих вещей. Он покрывает, Он в Иисусе не видит. В Иисусе Он взял все на Себя. Я должен это знать, я должен об этом размышлять, я должен в это верить. Когда Бог видит, что я верю этому, соглашаюсь с этим, а не выискиваю что-то в себе, когда вы будете видеть себя праведными, вам сложно будет что-то грешить, непорочными. Поэтому сработать со святостью Бога можно только таким образом. Есть еще другие варианты. Я представил только сегодня для нас семь, кто такой Бог, как идентифицируется святость Бога и как я должен сработать, представляя свою идентификацию святости. Далее мы поговорим еще о трех вещах. Если Господь не произведет чего-то необыкновенного, за это время не восхитит свою церковь. А сейчас склоним наши головы и будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе, что Ты наш Бог. Мы благодарим Тебя, что Ты святой. Мы благодарим Тебя, что Ты соделал нас святыми по факту нашего рождения. Да будет благословено имя Твое во веки и веки. Да возвеличится наследие Твое. Да воспрянет оно из праха и пепла. Да прославит Тебя. Да будешь Ты возвеличен в святости Твоей. Да явится святость Твоя на народе Твоем не для поражения их, а для того, чтобы возвеличить их. И когда Ты будешь превозноситься в святости Твоей над врагами народа Твоего, превознеси нас в деснице Своей, ибо мы святы по рождению Твоему. Позволь нам святить Тебя в сердцах наших и в душах наших. Да прославится могущество славы Твоей во имя Иисуса Христа. Да не будет места страху, малодушию, комплексом в народе Твоем, да освободится он от этих комплексов, да посмотрит на Тебя с другой точки, с Твоей, как Ты смотришь на нас во Христе Иисусе. Ибо мы умерли для греха, мы сокрыты в Тебе, Ты наша слава, Ты наше убежище. Кто может обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто будет обвинять их? Иисус Христос умер, но Он и воскрес. Слава Тебе! Аллилуйя! Благословен Господь! Восстань! Восстань, Господи! Да рассыпятся враги Твои! Да бегут они от лица народа Твоего! Да не будет места им! А святые Твои да возрадуются и да возвеселятся! Да будут прокляты немощи их и болезни их во имя Иисуса Христа! Потому что Ты взял на Себя наши немощи, наши болезни! Ты вознес на кресте все наши грехи и бросил их за хребет свой! Ты взял и вычеркнул это из памяти Своей. Ты удалил беззакония наши, как восток от запада. Ты сказал, что Ты не вспоминешь их более. Благодарим Тебя за такое величие, за такое прощение. Позволь нам сосредоточиться на этом и не принимать во внимание клевету дьявола, который клевещет нам в наш разум, что мы неполноценны, что мы немощны, что мы грешны. Слабый пусть говорит: «Я силен». Мы сильны в Тебе, наша сила в Тебе. И чтобы принять эту силу, нам нужно стать немощными. Нам нужно понять, что мы сами по себе не сможем добиться этой силы. Мы не можем ее заслужить. Мы можем ее принять только как дар благодати. Да будет благословенна милость Твоя и дар благодати Твоей для народа Твоего. Да обогатится он, да оденется в одежды величия Твоего, да воспрянет. Да засияет пред лицом Твоим и да станет руководящим светом для народов, окружающих Его. Во имя Иисуса Христа да придет это благословение на наследие Твое и исполнится на нем. Слава! Аллилуйя! Благословен Господь! Аллилуйя! Лемегис камбара клави долойст! Эфта гада гора лабели вегич клабалы далайзонт! Офта гора лабали верегис кофал блайзаль кера лабели ведойст! Аво очи себе гада керфла гада локи свайдусат! Благодарим Тебя, Господи, сил, что Ты позволил нам нести поношение за истину, за имя Твое. Благодарим Тебя. Позволь нам не печалиться, а радоваться, ибо мы знаем, что в свое время пожнем. Благодарим Тебя за неизменный закон посева и жатвы. Благодарим Тебя за то, что не всегда будет тьма и мрак там, где он огустел. что придет время жатвы, время возмездия, и тогда каждый получит свое. Благодарим Тебя, Отец, слава, благословен Бог, аллилуйя. Эль-фалагандарабаль-велерегискомбаль-фрайсут. Да засияет церковь Твоя, подними ее из мрака неполноценности, из тьмы невежества выведи ее, освети ее истинную Твоею, позволь ей расправить свою грудь, позволь ей шагать благородно, по-царски, так, как это делал Ты. Позволь ей увидеть в смирении красоту и величие, которым восхищаются небеса и которые умиляет Твое сердце. Позволь ей изучить святость Твою, как она проявляется, и сработать с Твоей святостью, чтобы Ты мог явить ее как защиту от наших врагов. Доколе наследие Твое будет томиться в кандалах болезней, нищеты, неполноценности, выведи его из этого состояния, потому что явление Твое приближается. Ты приготовил день и приготовил час. И ад знает об этом, трепещет, содрогается. Позволь нам наступить на все силы ада, на всякую вражью силу по слову Твоему. Позволь увидеть эту силу в себе, позволь облечься в нее. Да будет благословена милость Твоя от века и до века, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.